Тема, которую братья мне предложили, называется так: «Что делать, если христианский путь не в радость?» Итак, я буду читать послание апостола Павла к Ефесской церкви, 1 глава. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в которой мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединилось под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который и есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Дальше читать не буду. Послание апостола Павла к Ефесской церкви. Мы сегодня сделаем некоторый обзор этого послания. Я буду касаться всех шести глав. В этом послании есть много черт, характерных для всех посланий апостола Павла. Апостол Павел написал 14 посланий. И в каждом послании у него есть определенное направление. Во-первых, приветствие. Во-вторых, благодарность. В-третьих, изложение доктрин. И четвертое, наставление по применению. Что касается послания Ефесской церкви. В этом послании 6 глав. Первые три главы – это доктрина, это вероучение, это то, во что мы с вами верим. Следующие три главы – 4, 5 и 6 – это наставление по применению, это наша практическая жизнь. Дорогие, и в общем-то наша христианская жизнь, она делится на две части. Это то, что мы имеем в Иисусе Христе, это то, что мы с вами не заслужили, это то, что Господь сделал в нашей жизни. И вторая часть – это наш образ жизни согласно того богатства, которое мы имеем в Иисусе Христе. Апостол Павел обычно в своих посланиях преследовал именно эти две цели. Положение верующего в Иисусе Христе и образ жизни верующего во Христе. Первое слово в этом послании звучит так. Павел. Мне это очень нравится. Первая такая назидательная мысль, немножко техническая. Почему Павел написал свое имя? Если бы он не написал Павел, то, может быть, мы бы и не знали, кто написал это послание. Такой совет. Когда вы знакомитесь с незнакомыми людьми, скажите свое имя. Павел. Павел говорит, я Павел. У вас есть свое имя. Это наша этика. То есть, подходите, подаете руку. Вениамин. Александр. Я, дорогие, представляю Павла очень деловым человеком. Вместе с тем, что он был апостолом, это был человек, который знал культуру определенную. Итак, Павел. Вообще, его имя означает «маленький». Вот. Мне кажется, он ростом был маленький. Так вот. И даже если он ростом был очень маленький, то его духовное влияние было очень большим. Итак, он представляет себя Павлом. Он представляет себя апостолом. Он говорит о своем призвании. Дорогие, когда вы представляете свое имя, и если вы христианин, расскажите людям о вашем призвании. И вы несете. Павел. И у меня есть не только имя. Я апостол. Это мое служение. Дальше он говорит об источнике этого призвания. По воле Бога. Я стал апостолом не потому, что я этого захотел только, а потому, что в этом я вижу волю Божию. Дорогие, если бы я сегодня представился, я бы сказал так. Вениамин. Руководитель молодежи. По воле Бога. Друзья, это очень важно. Мы должны знать не только свое призвание, мы должны знать источник нашего призвания. Это сделал Бог в моей жизни. Дальше он обращается к находящимся в Ефесе. Это послание Павел пишет Ефесской церкви. Недавно мне один человек спросил, а зачем обязательно быть членом поместной церкви? А где об этом в Библии написано? Дорогие, вот здесь написано. Находящимся в Ефесе. В Соединенных Штатах есть немало церквей, у которых, в которые ходят люди, не являясь членами поместной церкви. То есть в воскресенье собирается народ Божий, и все люди просто являются членами церкви Христовой Вселенской, не являясь членами поместной церкви. Друзья дорогие, наша доктрина исповедует то, что исповедовал апостол Павел. Находящимся в Бресте. Находящимся в Минске, находящимся в Сакраменто, находящимся по месту жительства. Дорогие, если вам кто-то задаст вопрос, обязательно быть членом поместной церкви, ориентируйтесь на этот текст. Находящимся в городе, где ты живешь. Дальше он пишет, находящимся в Ефесе кому? Святым и верным. Это удивительно. Кто изучал город Ефес, тот, наверное, удивляется этому. Неужели в этом ужасном городе могут находиться святые и верные? Город Ефес, он и сегодня есть в Турции, древний город на западном побережье Малой Азии. Вообще, этот город был большим на то время, и слава этого города, она обязана была культу восточной богини плодородия. Это Артемида Эфесская. И сегодня в Эфесе можно увидеть развалины этой Артемиды Эфесской. Туда приезжали люди, язычники со всех стран Римской империи, и они поклонялись богине Артемиды Эфесской. Это, кстати, друзья, было одно из семи чудес света на то время. И там жили люди очень ужасно. Разврат, проституция, храмовые жертвы. Это было просто ужасно. И вдруг в этом городе появляются святые верные. Кстати, когда мы совершали путешествие по следам апостола Павла, мы прибыли в Антиохию Писидейскую. Есть две Антиохии, есть Сирийская, а есть Писидейская. И мы узнали от нашего гида, который нам рассказывал, это наш брат, что на то время в Римской империи самым развращенным городом это была Антиохия Писидейская. Там находили свое удовольствие римская знать. Они туда приезжали, там были свои маленькие колизеи, там были амфитеатры, там были гладиаторы, там была ужасная распущенность. И скажите, в каком городе впервые верующие стали называться христианами? В самом развращенном городе Римской империи. Дорогие, я восхищаюсь служением апостола Павла. Павел верил в силу Евангелия. И когда он прибыл в Антиохию, он точно знал, после его уезда здесь будут верующие люди. Я иногда говорю, что мы очень слабы в вере. Это то же самое, что я сегодня бы выступил и сказал, братья и сестры, я уезжаю в Лас-Вегас, и там будет церковь. Это даже трудно представить, неужели в городе Лас-Вегас могут быть верующие люди, потому что кто бывал в этом городе, и видя эти прекрасные, в кавычках, казино, и как люди там живут, трудно представить, что в этом обществе могут появиться святые верные. Но Павел позже напишет в этом послании, вы были такими грешниками, но теперь вы освятились и стали святыми кровью Христа. Дорогие, надо верить в силу Евангелия. Я знаю, что у нас есть люди в наших церквях, родители, которые годами молятся о своих детях. Я, дорогие, верю, что тот христианин, который не только молится, но имеет веру в преображающую, вот он. Пример мы только что слышали. Я-то, дорогие, верю, что этот брат теперь стал христианином по молитве его родителей. И Господь сделал это чудо. Итак, апостол Павел обращается к ним, к святым и верным. Дальше он излагает доктрину. Дорогие, послание Ефесской церкви посвящено главной доктрине, доктрина о Церкви Христовой. Итак, во втором стихе Павел пишет «Благодать вам и мир от Бога». Дорогие, вам нравится это приветствие «Благодать вам и мир»? Вы знаете, мы друг друга так сильно не приветствуем. Ну, наша церковь, на историю, куда я хожу, у нас церковь уже научилась, когда проповедник выходит и приветствует народ Божий «Благодать вам и мир». Я заметил некоторую последовательность. Дорогие, в Библии, по крайней мере, в посланиях апостолов, вы нигде не найдете, чтобы эти два слова были наоборот. Мир вам и благодать. Но только благодать и мир. А знаете почему? Если благодать Христова не решила вопрос греха в моей жизни, у меня не может быть мира. Сначала идет благодать, а потом и мир. Дорогие, давайте приветствовать друг друга таким приветствием. Я однажды решил провести некоторый опыт. Ну, знаете, как у нас заканчивается собрание, там, how are you, как дела, там, такие вот вещи, да? И вот я решил позвонить одному брату. Я ехал ночью за рулем и звоню, и говорю ему: «Благодать тебе и мир». Он говорит: «А что так, серьезно?» Благодать, он признался, как-то необычно. Благодать и мир. Дорогие, это были приветствия апостолов. И верные стали святыми благодаря благодати нашего Господа Иисуса Христа. И вот дальше, с 3 стиха, Павел благословляет Бога. Дорогие, я хочу сказать, что в этой главе, первой главе послания Ефесской Церкви, записаны самых два длинных предложения Священного Писания. Уже брестские верующие знают, что я люблю цифры. Вот. И я считал, вы знаете о том, что в 13 лет я посчитал все буквы в Библии. Вот. И я для себя определил, что самых два длинных предложения Священного Писания находятся именно в первой главе послания Ефесской буквы, в другом предложении 700 букв. Понимаю буквально. Апостол Павел, движимый Духом Святым, берет перо и пишет. Наверное, он даже был левша. По крайней мере, это хочется. Вот. Он берет перо и пишет. И он в этих предложениях перечисляет то богатство благодати Божией, которое имеет верующие. И вот он пишет через запятую, и он не может поставить точку. Он восхищается благодатью Божией. О, бездна богатства и премудрости Божией. Дорогие, Павел не мог быстро закончить предложение, потому что он знал эту благодать. И здесь, в этих предложениях, он перечисляет то богатство благодати Божией, которое мы имеем. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас, дорогие, во Христе, всяким духовным благословением в небесах». Дорогие, это благословение мы имеем только во Христе. Дважды в двух стихах, во втором и третьем, Павел говорит «наше благословение во Христе». Дорогие, нам легче понять духовные благословения, если мы сравним их с благословением Израиля под законом. Когда вы читаете историю Авраама, Исаака и Иакова, историю Иова и других мужей Божьих, вам нужно помнить, что в Ветхом Завете наградой от Бога благословением к верующим людям было материальное благословение. Еврею была обещана долгая жизнь, большая семья, обильный урожай и защита от врагов. Дорогие, Авраам был, простите, миллионером. Это был очень богатый человек. Иов был вообще знаменитее всех сынов Востока. Дорогие, о чем это говорит? Это говорит о том, что Бог их благословлял. Интересно, что в Новом Завете признаком духовного благословения является недорогой автомобиль и наличие двух домов в престижном городе. А именно духовное благословение. Дорогие, что я имею в виду? Если у вас мало денег, и вы страдаете от того, что вам чего-то в материальной жизни не хватает, но вы богаты во Христе, это и есть то Евангелие благодати Божией, в которое мы с вами поверили. Дорогие, я знаю, что, ну я, простите, некоторые подходят и говорят, а как вам в Америку попасть? Ну, вот. Дорогие, не об этом нам надо думать. Дорогие, нам нужно думать о наших духовных благословениях. То, что мы имеем в Иисусе Христе. И дальше апостол Павел перечисляет. В нем мы избраны, в нем мы святы и непорочны, в нем мы имеем усыновление, в нем мы искуплены, в нем мы имеем прощение грехов, богатство благодати Божией, в нем мы имеем откровение тайны, в нем мы наследники, в нем мы услышали слово истины, в нем мы запечатлены Святым Духом. Дорогие, что это? Это то богатство благодати Божией, которое мы имеем. Итак, дорогие, я радуюсь, знаете чему? Тому, что я избран ко спасению. Я понимаю ваши переживания по поводу кальвинизма и тому. Дорогие, порядок полный. Мы верим в избрание. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Божия. Помните образ и подобие со вчера, да? Дорогие, не идет сначала предопределение, а потом предузнание. Вот, и если вы поменяете эти два слова местами, это и есть кальвинизм. Он сначала предузнал, что Вениамин покаяется и обретет мир. Он поэтому мне и предопределил быть избранным ко спасению. Дорогие, вот мое богатство, я избран ко спасению, и я этому радуюсь. Было время, когда мне было 16 лет, я обратился к Богу, и теперь я его дитё. Он предопределил меня быть подобным образу Сына Божия, потому что он предузнал, как Бог, что я сделаю шаг навстречу Господу. Во-вторых, дорогие, мы имеем богатство такое, что мы святы и непорочны. Перед вами стоит святой человек, друзья. И эта святость не моя заслуга. Это Он сделал меня святым во Христе. Дорогие, вне Христа невозможно быть святым и непорочным. Кстати, заметьте, мы святы и непорочны не перед пресвитером, а пред Ним. Покажите Богу вашу святость. Не надо людям ее показывать. Да-да, это надо, но это будет потом. Богу покажите вашу святость. Мы святы и непорочны пред Ним. В-третьих, мы усыновлены, мы стали частью Божьей семьи. Я, дорогие, удивляюсь, я вот впервые приехал в Беларуси, так вот, в церковь. Такое впечатление, как будто я с вами уже лет 10 жил. Такие мне все родные. Почему? Потому что мы являемся членами одной церкви. Церкви Христовой. Мы имеем усыновление в Иисусе Христе. Мы стали частью Его семьи. Я как-то слышал один пример, что в одной семье было два сына. Один был родной, а другой был усыновленный, приемный, адаптер, да? То есть адаптированный. И вот этот родненький, он, знаете, он так как-то немножко потруниловал над тем приемным. Ну, вроде, ты приемный, а я родной. Этому второму как-то было неприятно. Он любил своих родителей. Они приняли его в семью свою. И вот, когда он повзрослел, он решил со своим братом конкретно поговорить. И говорит он: ты знаешь, милый, вот ты постоянно мне говоришь, что ты родной, а я приемный. Ты знаешь, когда мои родители прибыли в сиротский дом, там было много детей. Они предложили детям: кто хочет стать нашим сыном? Я сказал: я хочу. Они меня приняли в свою семью, а ты родился просто, что получилось. Тебя никто не выбирал. Вот. И поставил восклицательный знак. С того времени этот родненький уже как бы все на паузе, да, многоточие. Дорогие, мы с вами стали частью Божьей семьи, но не потому, что вы знаете, а потому, что мы откликнулись, и Господь нас принял в свою семью. Мы имеем это усыновление. Дорогие, в-четвертых, мы с вами имеем искупление. Мы куплены дорогой ценой. История про костюм, вот вчерашний, да? Дорогие, это такая земная иллюстрация того, что Господь с нами сделал. Адам принадлежал Богу, потом Адам уходит от Бога, и теперь он снова принадлежит Богу. Дорогие, мы с вами искуплены. За нас заплачена цена. В-пятых, Павел говорит, мы имеем богатство благодати, мы прощение грехов. Дорогие, это очень важно. Я имею прощение грехов. Тут написано, мы имеем, мы не думаем иметь. Дорогие, я хочу сказать слово для тех, кто сомневается в своем спасении. К сожалению, один из ответов, почему христианский путь не в радость, потому что мы сомневаемся в том, что наши грехи прочны. Дорогой друг, если ты попросил у Иисуса Христа прощения, помни, Он тебя простил. И в этом сомневаться не надо. У меня маленькие дети. Я хочу очень сильно быть уверенным в том, что мои дети уверены в том, что я их прощаю как отец. Вы знаете, на одном судне было много матросов. И вот один паренек-матрос был самый неугомонный. Его наказывали, его и в карцер сажали, его притрунивали, ничего не работало. И вот однажды, когда он в очередной раз сделал какой-то нехороший поступок, собралось руководство корабля, в бессилии, что делать с этим матросом? Вокруг одна вода, не выкинешь же его в воду. Он непослушный. И вдруг один из офицеров говорит: народ, давайте мы его простим. Мы используем последнее средство, мы его просто простим. И вот когда он заходит на суд, ему объявляют: ты прощен. После этого он полностью изменил свою жизнь. Дорогие, оказалось, средство прощения оказалось более реальным, чем наказание. Дальше, дорогие, апостол Павел говорит, что мы имеем богатство благодати. Кстати, вот это выражение «богатство благодати» встречается в послании 5 раз, а слово «благодать» 12 раз. Дорогие, что значит «богатство благодати»? Размер нашего богатства. Дорогие, я хочу вас спросить, какой размер вашего духовного богатства? Вы измеряете его вот так или вы измеряете вот так? Богатство благодати Христовой. Если вы его для себя вот так измеряете, вы такими будете хиленькими христианами, и ваш путь христианский будет не в радость. Если вы его вот так измеряете, то вы будете радостными христианами. Ну, поехали наши в Африку. Там, короче, французы привезли туда джип, привезли оборудование, копать воду. Получилось так, они приехали в деревню, привезли машину, джип какой-то французский, вот. Но а в этой африканской деревне никогда в жизни не видели машину. Никогда. То есть это был первый автомобиль. Да, такой есть и в 21 веке. Ну вот они сделали работу. Теперь привезли джип на самолете. Теперь они уезжают оттуда. Но для того, чтобы потом снова не привозить автомобиль, они решили этот автомобиль оставить в другой деревне. Жители И они говорят: дорогие, мы оставляем эту машину, они смотрят на этого зверя, не могут, ну как бы они никогда в жизни машину не видели. Вот. И рассказывают: это такая штука. Вот посмотрите, наверху окошко, вы зайдете, можете небо видеть. А если вы хотите музыку включить, то вы можете включать музыку. Все ахают, охают, надо же, штука такая, разговаривает. Потом они завели машину, говорят: если вам холодно, жарко, забегайте в машину, включайте кондиционер, вам будет. И вот все рассказывают за машину, за рассказывают. И оставляют им эту машину на пользование. Проходит время, они приезжают в эту деревню и видят, что эта машина стоит на том же самом месте, и даже колеса были вот так повернуты. Дивились, почему они там и бензин оставили. И говорят: как вам машина понравилась? О, конечно, мы там толпой забегали, нам было там прохладно, мы толпой слушали музыку, мы все смотрели на небо так. Все, что им рассказывали, и вдруг они поняли, они забыли рассказать им о том, что на машине нужно ездить. Дорогие, и вы знаете, я-то знаете, о чем подумал. Не бывает ли такое в нашей духовной жизни? Мы вроде бы в церкви, мы многое благодати Христова есть. И мы теперь можем пользоваться этим богатством. Эти люди пользовались вершками, но главным они не пользовались. Они на машине-то не ездили. Вы знаете, дорогие, вот ко мне как-то подошел один брат и говорит: Веня, вот я тебе признаюсь, вот я принял крещение. Мне не повезло быть верующим. Я говорю: почему? У меня нет радости спасения. Я принял крещение. И я, знаешь, к чему пришел? Все, поставлю точку. Есть везучие верующие, а есть невезучие верующие. Одним дана радость спасения, а другим не дана. Пал в заблуждение. Дорогие, каждый из нас имеет право пользоваться богатством благодати Божией. Дорогие, мы не можем быть нищими и хилыми. Чему христианский путь не в радость? Потому что мы чаще думаем о том, что мы можем сделать для Бога, нежели о том, что Бог сделал для меня лично. Он же меня простил. А почему я не радуюсь? Он же меня оправдал. Он же меня искупил. А его. Кстати, вот эту фразу, запечатлен Святым Духом, Павел использует дважды в этом послании и именно Ефесской церкви. А знаете почему? Потому что Ефес был портовым городом. И там, торговцы лесом были. Представьте себе, купец приезжает в Ефес, он закупляет партию леса. Он не может весь лес забрать с собой, но он его купил. И чтобы все знали, что это дерево принадлежит ему, он ставит печать, что он хозяин. И он придет время, заберет этот лес с собой. Вот этот термин использует апостол Павел, говоря о запечатлении Святым Духом. Дорогие, будет время, нас Господь заберет на небо. Мы сейчас запечатлены Святым Духом. Я хожу ногами по земле, но я посажен на небесах. Я-то куплен дорогой ценой. На мне есть печать Святого Духа. Он вернется, дорогие, он скоро вернется. Он заберет всех тех, кто запечатлен Святым Духом, кто пользовался богатством благодати Божией. Мы имеем в нем откровение тайны, и в нем мы наследники. Дорогие, еще ближе к теме. Знаете, кому обращено послание апостола Павла к Ефесянам? Обращено к тем, кто духовно голодает. Странно, но факт. Можно ходить на собрание, быть членом церкви, быть в братстве, читать Библию и духовно голодать. Нищенская духовная жизнь. Дорогие, это не удел христианина. Нам нельзя быть такими хмурыми, нерадостными верующими. Что-то нам не хватает. Дорогие, надо просто брать от этого. Вы знаете, я очень доволен тем, что у нас есть богатство благодати. Советую для тем, кто часто страдает в уверенности в своем неспасении, выбрать 30 стихов из этого послания и, возможно, несколько стихов из первого послания Иоанна, выучите их наизусть, и когда у вас падает духовное настроение, повторите эти тексты у себя в разуме. И вы поймете, что вы самые счастливые люди. И потеря рабочего места, и уход близких в вечность. Все остальные проблемы, это будет все мелочь по сравнению с тем, что я имею. Я же это дитё Божие. Дорогие, этот духовный банк, он имеет определенное богатство. Вы знаете, кто-то назвал послание апостола Павла Ефесской церкви духовным банком верующего. Я когда приехал в эту страну вашу, я не взял ни одно, у меня нет наличных вообще. Здесь. Но у меня есть карточки. Карточки. И я вот просто сегодня об этом думал. Если мне нужно, я пойду и сниму необходимую мне сумму. Вот, дорогие, я к Библии так же и отношусь. Если я чувствую, что я теряю почву под ногами, меня кто-то обидел, иди в банк, бери обетование Божие. 30 тысяч обетований записаны в Священном Писании. Джон Буньян в одном из своих трудов говорит: путь христианина усыпан обетованиями Божьими. Я не могу не ступить ни одного шагу, не наступив ни одного из обетований Божьих. Я наступаю на обетование, и опять обетование. Ты мой, и я твое дитё. Почему ты такой хмурый? Почему ты не радуешься христианской жизни? Бабушка моей жены рассказывала, что в 30-е годы в Соединенных Штатах была Великая депрессия. Нет, не всегда Америка была такой материально счастливой, скажем, как сегодня. Великая депрессия. Что было? Вкладчикам денег на счет банка, на свой личный счет, не разрешали снимать более 10% от суммы, так как не было резерва. Ну, например, мне нужно $300, я иду в банк, и они говорят: только 30 денег нет. Это была депрессия. Дорогие, разве сегодня христиане находятся в великой духовной депрессии? Иди, бери сколько хочешь, открывай послание к Ефесянам, читай, радуйся. Нет, вы знаете, я такой хиленький верующий, меня обижают. Дорогие, это не наш удел. Божьему банку, дорогие, не свойственны подобные ограничения. Это здесь, даже в Америке, не хватает денег. Дорогие, это духовный банк, там всегда можно пойти и взять. Нет предела. Как-то статья вышла в газете Los Angeles Times, такая газета есть. Странный случай произошел в Лос-Анджелесе. Соседи позвонили в полицию с жалобой, с заявкой, что их соседи, пенсионеры, уже 2 месяца не выходят из квартиры. Когда полицейские прибыли туда, они обнаружили мертвую пожилую пару. Дедушка и бабушка. Они их вскрыли, вскрытие было, видно, родственников не было. И окончательное решение. Эти бабушка и дедушка умерли от голода в заброшенном городе Лос-Анджелес. Странно. Жить в таком городе, умирать от голода. Большое недоумение было, когда они открыли их гардероб и нашли $40 000 наличными. Дорогие, странная, глупая смерть. Не похоже ли это на сегодняшнюю духовную жизнь? Библия, послания, собрания, конференции. И вот идет духовный. Я в депрессии духовной. Братья, помолитесь. Дорогие, это не наш удел. У нас есть богатство благодати Божией. Итак, дорогие, основная тема этого послания – это то, что Павел называет тайной. Это слово «тайна» встречается в каждой главе этого послания. Дорогие, первая глава, кто записывать, можете записать. Первая глава раскрывает нам тайну воли Бога. Я читаю. «В устроении полноты времен, открыв нам тайну своей воли, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Итак, дорогие, тайна воли Бога какая? Соединить небесное и земное вместе. Кто соединил землю с небом? Иисус Христос. Когда Он родился в Вифлееме, ангелы запели песню: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Вот оно соединение земли и неба. Дорогие, вот оно богатство благодати Божией. Мы поем такую песню: «Ты для меня Спаситель, сошел с святых небес, оставил Ты обитель всю полную чудес». Мы с вами не только поем об этом, мы даже молимся: «Да будет воля Твоя». Вот она, тайна воли Отца Небесного. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Итак, дорогие, первая глава нам раскрывает тайну воли Бога. Знаете, в чем была Его воля? Через Иисуса Христа, через воплощение, о чем мы вчера говорили, Он был настоящий человек, настоящий Бог, соединить духовное с материальным, небо с землею. И так как я имею материальное тело, я еще по себе духовный человек, Христос меня соединил с небом. И я этому очень радуюсь. Вторая глава нам рассказывает о тайне примирения. Знаете, в чем эта тайна? Евреи и язычники обретают спасение во Христе. И это была тайна Божия. Верующим Ветхого Завета, особенно евреям, им было трудно согласиться с этой тайной. Даже неверующие апостолы получали от Бога знамения, чтобы они увидели, что язычникам дает Бог покаяние в жизнь. И вот здесь, в этой главе, Павел пишет: «Упразднив вражду плотью своею, Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда недалеко друг от друга, да, стали близки кровью Христовой. Дорогие, в единстве со Христом они становятся новым творением, новым человеком. Вы знаете, мы с вами не евреи, насколько я понимаю, да? И нам немножко, да, вот. И нам, наверное, трудно согласиться с этой мыслью. Но то, что я вчера с вами говорил о факторе Мелхиседека, об общем откровении, это и есть та тайна воли Божией, что и язычникам Бог дал покаяние в жизнь. И давайте мы представим, первоапостольская церковь, сидит еврей, уверовавший в Иисуса Христа, рядом сидит обращенный из язычников, и они вместе участвуют в хлебопреломлении. Дорогие, вот она тайна примирения. Бог в Иисусе Христе соединил с собой весь мир. И теперь неважно, какого ты цвета кожи, раб ты или свободный, богатый ты или бедный, ты теперь можешь быть христианином. Дорогие, меня эта мысль очень вдохновляет. Я-то, дорогие, знаете о чем? Ну как, чему радуюсь? Когда я попаду на небо, я увижу верующих со всех концов земли. Они где-то, может быть, так не поклонялись, как мы. Может быть, у них были чуть другие традиции. Даже, может быть, они чуть по-другому одевались. И мы даже здесь на земле их верующими не признавали. Но они дети Божии по вере. Они наши братья и сестры в Иисусе Христе. Дорогие, это тайна примирения. Тайна примирения. Евреи относились к язычникам очень нехорошо. Например, если вдруг еврей нечаянно убил язычника, его уголовно не преследовали. Ну, потому что минус одного человека стало меньше, это не проблема. Так они считали. Кто такой язычник? Мы же евреи. И вдруг Христос умирает за весь мир. Вот она, тайна примирения. Следующее. Тайна богатства во Христе. Третья глава. Я прочитаю, откройте, посмотрите. Читаю 16 стих. «Да даст вам, вам, молодежь, да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Да даст вам Бог по богатству славы». Вы знаете, что мне нравится в этом предложении? Павел говорит, да даст вам Бог не из богатства, а по богатству. Вы замечаете? Кто в русском языке понимает, да? Разница дать по богатству или из богатства. Ну, например, я могу дать вам по богатству. Например, у меня есть всего лишь $100. Я хочу с вами поделиться богатством. Я вам даю по своему богатству все 100. Пожалуйста, бери. Я могу дать вам из богатства $1, а все остальное оставить себе. Так вот, апостол Павел говорит, да даст вам Бог по богатству. Полностью. Я могу получить по богатству? Да, бери и не стесняйся. Будь христианином. Радуйся, живи в Боге. Имей прощение грехов, утверждайся в спасении. Расскажу одну такую историю. 100 лет тому назад в Финляндии жила одна девочка. Звали ее Херта. Она была сироткой. У нее не было ни папы, ни мамы. Она жила в сиротском доме. И вот однажды, когда приближалось Рождество, она решила Богу написать письмо. Она не знала, как это правильно сделать. У нее нет ни папы, ни мамы. И она взяла письмо и пишет. «Дорогой Бог, я Херта из Финляндии. У меня нет ни папы, ни мамы. Пожалуйста, пришли мне 100 рублей на Рождество. Я хочу купить себе подарок». Это была реальная история. Она слаживает этот листочек и в конверте пишет адрес Господу Богу. Опускает его в почтовый ящик. Вы представляете недоумение почтальона? Самому Господу Богу. Он долго думал, сняв очки, да, вот, куда же отправить, и подумал, наверное, я отправлю президенту. И он переправляет письмо президенту. Представляете недоумение президента, когда кто-то назвал его Господом Богом, хотя бы на чуть-чуть. Открывает он это письмо и читает. «Дорогой Бог, я девочка Херта из Финляндии. У меня нет ни папы, ни мамы, а скоро будет Рождество. Я прошу тебя, дай мне 100 рублей, чтобы я купила себе подарок». Конечно, президент был тронут этим письмом. У него самого были дети, и он подумал, 100 рублей – это очень много. Как эта девочка-сиротка может иметь такую дерзость попросить так много рублей? И подумал, ну точно 50 я отправлю. Он вложил туда 50 рублей, подписывает ее адрес и отправляет. И пишет «от Господа Бога». Девочка-то Херта получает 50 рублей и пишет второе письмо. Дорогой Бог, благодарю тебя за 50 рублей. У меня большая просьба. Вот. Ну, а на конверте было написано «от Господа Бога» и потом «от президента». Ну, как бы дописка такая. И она пишет: «В следующий раз, пожалуйста, высылай мне напрямую, потому что президент стащил половину». О, да. Эту историю напечатали во французской газете. И это было на самом деле. Вы знаете, дорогие, о чем я подумал? Я не знаю эту девочку Херту, и я не знаю, кто научил ее такому познанию о Боге, но я подумал, Бог хочет дать не из богатства благодати своей, а по богатству. Хочешь иметь обетование? Бери. Не стесняйся. Если ты хочешь, чтобы твой христианский путь был в радость, бери. Друзья, и вот теперь я стал Христовым дитем. Теперь я его, и теперь я могу идти к нему и брать. Дорогие, мне это идея Бога, простите за это слово. Я вчера говорил, как Бог мог придумать такой план спасения? Мне кажется, лучшего и не придумаешь, дорогие. Он меня сделал своим дитем. И теперь я радуюсь во Христе. Неважно, в какой я стране живу, я теперь его. Давайте представим себе такую картину. Молодой брат, богатый, христианин, решил вступить в брак. Ну и все думают, ну первый жених на деревне, скажем так, да, любая девчонка хочет за него замуж выйти там, и он, все же, на ком же он женится? На ком же, и все наблюдают, там снимают, там с дерева смотрят, все наблюдают за ним. Кто же станет его избранницей? Ну и все, конечно, думают, наверное, он хочет на какой-то богатый, в общем, жениться. И вдруг такое недоумение. Он сделал предложение одной очень бедной сестре. И все в шоке, и родители. Давайте мы представим себе состояние этой девушки. Итак, идет сочетание. Жених, а рядом невеста. Он богатый, а она очень бедная. У нее ничего нет. И вдруг пастор объявляет, значит, молитва благословения. Дорогие друзья, братья и сестры, с этого момента брат и сестра объявляются мужем и женой. Знаете, что произошло? Теперь все богатство его, это теперь ее богатство в равной мере. Она теперь имеет 3 дома, теперь у нее 5 машин, она с ним сочеталась. Дорогие, вот нечто подобное произошло с нами. Мы были бедны в грехах и пороках. И вдруг Господь предлагает, хочешь войти со мной в совет, хочешь стать моим детем, приходи. Дорогие, и как только я получил прощение грехов, получил рождение свыше, я теперь имею право на это богатство. Дорогие, я восхищаюсь благодатью Божией. Представляете, дорогие, я теперь святой. Вот перед вами стоит святой человек. Дорогие, это не моя заслуга. Это то, что Бог сделал в моей жизни. Я свят, я непорочен. Дорогие, я непорочен через Христа. Не потому, что я этого заслужил. Никакие мои дела не могут мне дать этой непорочности. Я через Христа теперь имею путь к Богу. Итак, 3 глава нам рассказывает о тайне богатства во Христе. 4 глава нам рассказывает о тайне единства тела. Дорогие, Бог поставил в церкви служителей для созидания Церкви Христова. Я только коротко скажу. Доктрина Церкви как о теле Христовом показывает, что Церковь – это не организация, а это организм. А знаете как? Вот сейчас было свидетельство этого брата, да? Родиона. Знаете, его трудности – это мои трудности. Завтра заболеет кто-то из членов Церкви. Придут, посетят его и помолятся с ним. Его боль – это моя боль. Дорогие, это вы найдете только в Церкви Христовой. Когда чужая боль стала моей болью. Я помню однажды, у нас дома клиника медицинская, и к нам постоянно пациенты приезжают. И я там сильно не вникаю в эти медицинские всякие. Вот, меня там жена сама все ведет, как доктор. И вот однажды она мне говорит, к нам приехала пациентка с мальчиком, и она не может удержать его на руках. Ты можешь его крепко прижать, чтобы я ему могла укол поставить? И я вот наблюдаю такую картину. Мальчик, мама как бы, нуждается в помощи. И вы знаете, я точно детали не помню, но условно. Например, у него болит нога, а доктор хочет поставить укол сюда. И он говорит, тетя, у меня здесь болит. Не здесь надо ставить укол, а здесь. А вы знаете, почему она ставит здесь? Потому что поставили здесь укол, пройдет и здесь. Вот оно единство тела, вот он организм. Болит в Белоруссии, молятся в Америке, проблема в Америке, молятся в Украине. И вот и материальные средства, и помощь, дорогие. Что это такое? Это только в Церкви Христовой. Это тайна Церкви, тайна единства тела Христова. Дорогие, не пренебрегайте Церковью. В вашем понимании Церковь Христова должна иметь большее значение, чем сейчас оно имеет. Это же не просто собрание верующих. Ну вот баптисты объединились, пошли, провели собрание, там поместная церковь. Дорожите поместной церковью, дорожите вашими служителями. Это тайна, которую Бог открыл нам. Я часть этой церкви, и я дитё Его. Каждому из вас дана благодать по мере дара Христова. Это тайна единства тела. Пятая глава нам рассказывает тайна взаимоотношений Христа и Церкви. О, дорогие, здесь уже и жених, и невеста, а здесь уже и семья. Нет, у нас сейчас много времени об этом поговорить, но я только скажу, что можно провести отличное сочетание жениха и невесты по 5 главе послания Ефесской Церкви. Два момента. Он и она, будущие женихи и невесты, найдите себя в этой главе. У нас здесь есть объявленные пары, я знаю. Что происходит? Он глава, и он любит. Церковь тоже имеет два назначения. Церковь повинуется, и она непорочна. Два от него к ней и от нее к нему. Дорогие, в Библии нигде не написано, что церковь должна любить Христа. Ну, в плане, ну как, вот, мужья любите своих жен. Нигде не написано, жена люби мужа. Есть там то, что вдовы должны там учить любить. Такого конкретного повеления. Одна сестра как-то подошла и говорит: Винимин, а почему в Библии не написано такого повеления? Жены, любите мужей. А вот мужья, любите жен. Братья, это слово относится к нам. Мы должны любить жен. То есть вот я, у меня есть жена, я должен любить ее, потому что я глава, я должен любить. А она что? Она повинуется. Интересно, в греческое слово «повинуется» означает то, филантроз звучит, означает тоже любовь в повиновении. Значит, смотри, что происходит. Муж любит жену, она это знает, она в ответ на его любовь проявляет любовь в повиновении. И вот она полностью гармония. Дорогие, вот взаимоотношения Христа и Церкви. Он меня возлюбил, а я ему повинуюсь. Дорогие, нам нужно повиноваться Христу. Знаете почему? Он-то за меня умер, он меня возлюбил и пошел за меня на крест. Итак, дорогие, вся ты прекрасна, непорочна и пятна нет на тебе. Это Церковь Христова. Пятая глава нам раскрывает тайну взаимоотношений Христа и Церкви. Кстати, я скажу такую мысль, у нас скоро вот сочетание будет в Церкви. И о чем я хочу говорить? Дорогие, это настолько интересно, я просто восхищаюсь. Оказывается, тайна семьи и тайна Церкви, она в своей сущности одинакова. Смотрите, что происходит в спасении? Отделение, прилепление к Богу и единство. Оставить человека отца и мать, прилепиться к жене, будут двое одна плоть. Я оставляю этот мир, прилепляюсь к Богу, и теперь я с ним един во Христе. То есть развитие семьи идет по принципу спасения. И все это одно и то же. И теперь я, имея семью, я могу еще больше познавать эту тайну. Хорошо, и последняя глава нам говорит об тайне Евангелия. Тайна Евангелия. Апостол Павел просит: молитесь обо мне, потому что мне дано возвещать тайну Евангелия. Одним словом, как это назвать? Это благовестие Христова. Дорогие, наше слово о Христе, тайна Евангелия, должна быть открыта другим людям. Павел совершает посольство в вузах. Вот это слово интересное, римское он потребляет. Он представитель Бога для этого мира. Бог меня послал открывать Евангелие. Я хочу обратиться к вам, дорогие члены церкви. Вы открываете тайну Евангелия этому миру? Люди знают о вас, что вы верующие? Апостол Павел представляет себя здесь узником Иисуса Христа, узником в Господе. Он не видит себя узником Рима. Он говорит: я, Павел, узник Римской империи. Нет. Он говорит: я узник Христа, Христос меня здесь поместил. Он говорит: я возвещаю тайну Евангелия. Это, дорогие, шестая тайна, которую Павел открывает. Вы знаете, это я думаю о чем? Если мы не благовествуем, мы не поняли тайну Христову, наверное. Если мы ее пропустили через себя, мы открываем ее другим людям. Дорогие, Евангелие должно распространяться. К Каждую секунду издается одна Библия. Вот. За 30 минут моей проповеди, допустим, 50 тысяч Библий уже получат люди по всей земле. Мне очень нравятся люди, которые благовествуют. Дорогие, у нас есть такие экземпляры духовные, которые могут так благовествовать. Я слаб в этом. Мне нравится в церкви проповедовать. Мне это мое любимое служение с молодежью. Вне церкви у меня чуть хуже получается, но я хочу этим делом служения заниматься. Попробовать людям сказать о Боге. Я христианин. Я вас приглашаю войти в эту церковь. Кстати, мы постоянно молодежи об этом говорим. В Соединенных Штатах есть церкви, которые занимаются большим благовестием. Оно требует финансовых затрат. Например, билбордс, да, это такие огромные рекламные щиты, на которых вешаются тексты из Священного Писания. Едут эти дальнобойщики, и не только, и не читают Слово Божие. Мне так приятно. В основном этим занимаются менониты. Хотя у них церкви более-менее такого закрытого характера, потому что к менонитам попасть очень трудно. И кто-то говорит, вот менониты не благовествуют. Мне кажется, как они влаживают деньги в дело благовествования, похоже, еще баптисты отстают от этого. Они спонсируют. Один рекламный щит на автобане стоит огромных денег. И я удивляюсь, как люди влаживают финансы не в дорогие автомобили. Они живут очень-очень скромно. У них свои бизнеса, они миллионеры. Я был у них. Приезжает отец на машине 75-го года. У него много денег. Он мог бы сегодня позволить себе дом на Канарских островах. Он говорит, нет, мы идем на благовестие. Мы открываем миссионерские станции в странах третьего мира. Дорогие, люди занимаются благовестием. И неважно, в какой стране ты живешь, у тебя денег. Ты можешь устами благовествовать, ты можешь финансы отсылать. Павел говорит, тайна Евангелия. Вот. Вы знаете, я часто наблюдаю за тем, как люди благовествуют. И мы можем использовать разные форматы. Я лично такого мнения, что мы можем использовать разные форматы. Например, у нас есть братья, которые пишут тексты из Писания на своих автомобилях. Ну, вот в нашей церкви. Вот, он приезжает везде, и там написано «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Один брат живет в Сакраменто около аэропорта. И самолеты, которые садятся на посадку, хорошо туда сверху виден его дом. Знаете, он накрыл свой дом специальным материалом, свою крышу, чтобы на этом материале написать большими буквами «Иисус Христос, мое спасение». И каждый, кто приземляется в аэропорте у Сакраменто, он может прочитать слово о Христе. Ты прилетаешь в прекрасный город Сакраменто, и ты получаешь слово «Иисус Христос, мое спасение». Сейчас они там вообще хотят придумать, чтобы стихи постоянно менялись. Дорогие, много всяких вариантов. У нас такая забегаловка есть, «In and out» называется. «In» зашел, «out» выходи, да? Долго не сиди там. Ну, забегаловка такая вот. Волки всем раздали, мы отправляемся в поездку. Нас будут видеть тысячи людей. Я собрал молодежь и говорю, молодежь, а теперь мы должны соответствовать. Надо было что-то... И кто-то говорит, жаль, что мы такой текст взяли. Надо было что-то попроще. Мы люди, отделенные для Бога, люди святые. Мы не живем по принципам этого мира. Я, дорогие, помню недоумение людей. Людям, в общем-то, очень нравилось. Особенно, когда мы в Ковчег Новый приехали. Новый в Ковчег. Вот. Ну, там тоже христиане. Но они нам говорили, что вы занимаетесь очень хорошим делом. Вы благовествуете об Иисусе Христе. Дорогие, это наша обязанность. Я как-то встретился с одним черным человеком в самолете. Вам кто-то рассказывал, по-моему, да? И от первого лица, о, дорогие, это одна из самых замечательных встреч в моей жизни. Это было 2 года тому назад, в июне месяце. Я лечу в Москву, и у меня самолет Лос-Анджелес-Москва. Сажусь я в самолет в городе Сакраменто, полтора часа до Лос-Анджелеса, компании Southwest Airlines называется. Эта компания отличается тем, что когда ты садишься в самолет, у тебя нет конкретного места. Ты выбираешь любое место, которое тебе нравится. У них такие правила. Я захожу, смотрю, самолет уже почти полный, и самое заднее сиденье по левой стороне есть место. Значит, 3 сиденья, вот первое, второе и третье около окна. С краю, у прохода, там вот где стюардесса ходит, сидит черный человек. У него футболочка, кроссовочки, белая футболка. У него наушники в ушах. Вот. Я захожу, вот, ну, прохожу и показываю ему. Можно я туда пройду? Он говорит, what's your name? Как тебя зовут? Я говорю, I'm Benjamin. И он мне 5. У меня зовут вот так-то, проходи, будем с тобой друзьями. Смотрю, такой позитивный, вот, в общем. Я сажусь. Знаете, куда я ехал? Я ехал на семинар руководителей молодежи. Я человек духовный, да? Вот, я сижу, так, знаете, с таким умным, духовным видом. Верующие должны быть такими, знаете. Вот. А он сидит вот на своем месте. И, смотри, руками что-то вот так. И я понял, что он слушает музыку. Он такой очень подвижный. И мне почти показалось, что он поет «Славьте Бога» в темпе. Вот, вот. Вот. Ну и потом, знаете, вот, это было настолько интересно. В общем-то, мы летим, и мы с ним всю дорогу ни слова не проговорили. Он пытался со мной завязать, а я же, знаете, такой вот, ну, как бы, да. Я считал себя позитивным, но, похоже, я отстаю. Вот. И вдруг пилот объявляет: дорогие пассажиры, через 15 минут наш самолет совершит посадку в международном аэропорту Том Брэдли, Лос-Анджелес. Пристегиваем ремни. Вот. И тут проходит стюардесса, и он говорит этой стюардессе: ручку, пожалуйста, дайте мне. Вот. А, знаете, а еще до этого получилось, что между нами сиденье пустое, он говорит: так, значит так, половина сиденья мое, половина твое. Значит, здесь мои очки, здесь твои, ему там рассказывают, как мы там сиденье будем делить. Вот. И он говорит стюардессе: пожалуйста, ручку. А там, знаете, они нам раздавали напитки и по две салфетки. Я эти салфетки уже израсходовал, а он их сохранил для благовестия. Я беру, смотрю, он столик еще не откидывает, немножко непослушный. Вот. И берет и что-то пишет. Потом берет эту салфеточку, раз, и на среднее сиденье так, чтобы было видно. Думаю, интересно, я так очки даже одел. О-о, слово Евангелия, это значит верующий. Потом он берет вторую салфетку и что-то рисует, и опять туда. И я не выдержал, я говорю: что-то такое. Он говорит: это слово о Христе. На одной салфетке было написано так, примерно: дорогой друг, сейчас ты находишься в самолете между небом и землей. Помни, что над тобой есть тот, который тебя любит. Покайся в грехах. И он написал для следующего пассажира, который сядет на его место. А на второй салфетке он нарисовал кроссворд, в котором должно быть 7 слов. И они все соединяются как кроссворд. 7 главных слов. Это полное Евангелие. Христос, смерть, воскресение, ад, рай и покаяние. Как только ты заполняешь этот кроссворд, перед тобой полное Евангелие благодати Божией. Вот, я говорю: можно посмотреть? Он говорит: да, бери, Иисус тебя любит. А я же на семинар лечу. И он давал мне благовествовать. А я такой, знаете, сижу, я не могу сказать: да, я же верующий, да. И он давал мне благовествовать. Он говорит: я богатый человек, говорит, я с Лондона прилетел, говорит, у меня компания по всей Америке, говорит. Я давай ему вопросы про бизнес. Он говорит: оставь бизнес, давай о Боге поговорим. Тебе надо каяться, тебе нужно к Богу идти. Вы знаете, и он такой весь такой вот, знаете, движение. Я говорю: так, а ты что слушал? Он говорит: я песни, хочешь послушать? Я говорю: давай. Ну, там такая, в общем, коротко. Знаете, друзья, я о чем подумал? Ну, я, простите, знаете, дорогие, конечно, он был одет не по-нашему. Даже чуть-чуть музыка, как бы, понимаете, да? Но как он горел благовестием Христом. Дорогие, пока наш самолет парковался, он мне успел рассказать о всем Евангелии. Он так и не узнал, что я верующий. Я даже не успел ему ничего, и он исчез. Вы знаете, когда мы выходили из самолета, я, знаете, я же собранный такой, да? А он выходит, там женщина снимает, он говорит: извините, я вам помогу сумочку снять. Стоит женщина, он говорит: а вы чего унываете? Христос вас любит, вот вам Евангелие. Дорогие, вот это люди, которые будут на небе. Это и есть наше братство. Да, даже в таких кроссовках. Дорогие, я люблю такие вещи. Павел говорит: я возвещаю тайну Евангелия. Итак, дорогие, я буду заканчивать. Я, конечно, могу больше рассказать, чем это. Я хочу к чему призвать. Дорогие, давайте мы будем радостными христианами. Если ваш путь христианский не в радость, вам нужно подумать, почему. Почему он не в радость? Я отвечу, почему. Потому что, когда мы думаем о своей духовной жизни, мы чаще думаем о том, что мы можем сделать для Бога, нежели то, что Бог сделал для меня. Дорогие, вот здесь главное не перепутать. Главное не перепутать. «Я радуюсь тому, что во Христе имею» была спета прекрасная песня. Самое радостное послание – это послание апостола Павла Филиппийской церкви. 16 радости. У меня тоже такое пожелание. Если вам христианский путь не в радость, вам нужно выбрать все тексты, говорящие о радости, из послания Филиппийской церкви, и выучить их тоже наизусть. У нас сегодня нет времени говорить об этом послании. Мы сейчас с вами будем молиться. Братья предложили сделать призыв. Дорогие, ну вот можно призвать покаянию, можно посвященности Богу. Я хочу вот, дорогие, что сказать. Сейчас мы будем петь в двери закрытые поздней порой. На конференциях наших молодежных я тоже постоянно делаю призыв. Всегда говорю: если вы не хотите поменять свою жизнь, и вам нравится такая унылая христианская жизнь, тогда не нужно выходить. Если вы хотите поменять свою жизнь и быть живым верующим для Христа, зажженным для дела благовестия, для Христа, тогда нужно выходить и молиться. Поэтому, дорогие, мы сделаем так. Сейчас мы будем петь. Мы не будем долго тянуть. Мы споем эту песню от начала и до конца. И я вот призываю, друзья, к чему? К тому, чтобы мы с вами пересмотрели свою жизнь. И если вы находитесь в духовной депрессии, Вам нужно обязательно что-то поменять. Вы представляете, вы с этой духовной депрессией вступите в брак, у вас потом еще дети будут, и мы будем такими хиленькими верующими. Нам не хочется на собрания ходить, нам скучны проповеди, нам братство не нравится, у нас постоянно кто-то обижает. Дорогие, это не наш удел. Тайна богатства во Христе. Я христианин, я благодарен Богу. Он меня оправдал, я в нем свят, в нем я оправдан, в нем я даже совершен. Он навсегда сделал совершенными освящаемых. Дорогие, это наш удел. Я вас очень прошу, друзья, не стесняйтесь брать от Бога богатство благодати. Он ее дает. Никогда не думайте о том, что у нас есть верующие, которым повезло быть верующими. О, вот я смотрю на этого брата, вот повезло же ему быть, а я вот, мой удел быть хиленьким христианином. Дорогие, это заблуждение. В любой стране, в любой церкви, в любом братстве, в любой молодежной группе я имею право на обетование Божие. Дорогие, я вот знаю таких людей, которые живут и пользуются из этого духовного банка. Если есть какая-то проблема, я сразу иду читаю Библию. Я общаюсь с Богом. Если нужно, я пост назначаю. И вы знаете, дорогие, у нас есть люди, которые очень любят Бога. Вот у нас, в нашей молодежи, есть люди, с которыми мне очень приятно общаться. Вот подойдешь к нему, он позитивный христианин. Я хочу, дорогие, быть в небе, где будут люди позитивные христиане. Да, этого слова в Библии нет, позитив. Может быть, кто-то и осуждает. О, позитив. Дорогие, это библейская радость. Радость в Иисусе Христе. Поэтому давайте, дорогие, мы сейчас будем молиться. Будем петь эту песню. И кто считает, что его христианский путь не в радость, и вы на самом деле хотите изменить что-то, Бога попросить, если вам кажется, что вам так нравится, и вы до конца рассчитываете так жить, это ваше дело. Будьте такими христианами хмурыми, не пользующимися благодатью Божией. Да благословит Господь каждого из нас брать от источника благодати для славы Божией. Аминь.